Приветствую вас, дорогие друзья. И вновь мы очень рады в нашей студии приветствовать министра культуры нашей земли Рязанской Виталий Юрьевич Попов. Приветствую сердечно.
Здравствуйте.
Вообще, конечно, известный в мировой истории президент, бывший артист. Ну и вообще такое совмещение высоких административных должностей с творческим потенциалом. Но я начинал тоже в творческом жанре, поэтому могу понять перемены, иногда даже такие радикальные. Вот. Но для вас это было какое-то по жизни переломом? Потому что очень было бы интересно познакомиться все-таки с вашим путем к сейчас все очень-очень ответственному и содержательному такому служению. Но при этом творческой свободы вряд ли уж так во многом вам можете себе позволить. Или это все-таки не совсем так?
Да, действительно, с точки зрения сложности вот этих моментов, таких перемен, это было очень сложно. И это и обдумывалось не в одночасье, и нужно было очень многое в себе, так скажем, перенастроить для того, чтобы вступить уже вот на такой новый путь. Хотя я, собственно, являюсь сегодня руководителем сферы, в которой я с самого детства. И в творческой сфере тоже все складывалось очень непросто с самого начала. Ведь я начал заниматься на фортепиано, я упросил маму когда-то привезти пианино в нашу квартиру. И мне было 13 лет, когда я поступил в музыкальную школу. Это очень поздно.
И было собственное желание.
Это не часто было, мальчиков-то. Было огромное желание, причем абсолютно непонятное моему отцу поначалу. Я очень неплохо учился в общеобразовательной школе тогда. И он уже тоже планировал какие-то вещи. И вдруг в 13 лет человек, который должен определенным образом выбирать свой путь, говорит, а мне бы вот хотелось научиться играть на музыкальном инструменте. Так как поселок был небольшой, у нас не было на тот момент музыкальной школы, но вот здесь повезло. И
Старожиловский район, да, по-моему?
В Старожилово родился, а жили мы тогда в Рязанском районе, в поселке Окском. Очень такой компактный, удобный поселок, рядом с домом и детский сад, и школа, совсем неподалеку клуб.
К чести тех времен в небольшом поселке было где учиться.
Несомненно. Да. И то, что к нам приехала музыкальная школа, это, конечно, вот сразу направило меня более уверенно на этот путь. Хотя я не могу сказать, что изначально я понимал, что я буду пианистом, музыкантом или педагогом в этом направлении. Мне просто очень хотелось играть на музыкальном инструменте, потому что я любил петь, мне нравилось слушать музыку. Я помню, что когда приезжали филармонические коллективы в нашу школу, а тогда работали абонементы тоже очень активно, и приезжала виолончелистка, солистка филармонии Тамара Иванишко, музыковеды Рязанской филармонии, и все шумели, прыгали на своих стульях, а я сидел на первом ряду и слушал от начала до конца. Уж очень мне нравилось это звучание и вообще истории, о которых там рассказывали. А когда уже приехали педагоги музыкальной школы из Искры, тоже Рязанского района, они сказали, ну, вы знаете, вы уже очень взрослый. И, конечно, никаких перспектив, эти вещи они уже говорили дальше моей маме. Никаких перспектив мы не видим. Очень сложно будет начинать учиться. И, конечно, он бросит через какое-то время. И мама уговорила. Она сказала, возьмите хотя бы вот на какое-то время. Если он через какое-то время скажет, что ему это неинтересно, значит так. А дальше каждый год по два класса, и мне это безумно нравилось. Были проблемы определенные с тем, что не всегда могли приехать педагоги. И тогда мы шли несколько километров для того, чтобы голосовать и останавливать машины, для того, чтобы доехать до Искры. Такое было стремление.
А где-то остались эпизоды вашего музицирования прошлого или, может быть, сейчас?
Уже более позднее. То есть это уже записи не, так скажем, не детские, не юношеские. Это уже записи, сделанные в Германии, профессиональные, когда были уже гастроли, организованные гастроли по Западной Германии, потом был Мюнхен, потом были гастроли в Северной и Южной Америке. Это, конечно, была очень насыщенная, очень яркая жизнь. Но вот у этой жизни есть такое замечательное начало. Это Искровская музыкальная школа, а потом Рязанское музыкальное училище, Рязанский музыкальный колледж и потрясающий педагог Эльнора Евгеньевна Огарева, которой всегда горели и горят глаза, который высочайший профессионал и человек, который очень многим ребятам дала путевку в жизнь.
Я, когда оказался в Рязанской земле в качестве священнослужителя, впервые вас все-таки увидел на сцене в качестве ведущего. Вот я уж сейчас не помню точно, какое было административное у вас служение, было ли уже тогда. Но меня как раз удивило то, что вы как раз стать ваша не совсем музыкантская. Музыкант все-таки свойственно бывает не речевое служение, а у вас такой, ну, как говорят, со стороны людей, поставленный голос. Вот. Но, во всяком случае, может, это природа такая здоровая и богатая, но мне показалось, что, конечно, что вы с искусством не на «вы», то есть человек самым активным образом там в нем задействованный, но я подумал, что более словесного какого-то служения это просто природа такая приложилась. Вам бы с фортепиано не приходилось соединять и вокальную, или какую-то актерскую линию?
Ничего не бывает случайно. И русский язык, литература были моими любимыми предметами. Была и театральная студия. Вообще, любой музыкант, пианист, с которым мне приходилось общаться, который достиг определенных высот. Вот совсем недавно был первый фортепианный конкурс русской музыки. Приезжали ребята разных, так скажем, поколений, приезжали профессора. Каждый из них – это не только вот такое узкое служение музыкальному инструменту, это целый набор качеств. Ведь каждый музыкант – артист за фортепиано. И мы обязательно исследуем эту историю. Она связана и с знанием искусства, и со знанием истории, создания произведения, а значит, истории людей и истории этой страны, и еще очень много самых разных знаний. Мне всегда нравилось выходить на сцену. Я всегда очень критично к себе относился и отношусь, и считаю, что есть немало проблем, и всегда учился. Учился у моих преподавателей, учился у актеров, с которыми я работал. Вначале в качестве концертмейстера, потому что, когда я был солистом Рязанской областной филармонии, тогда вот этот жанр литературно-музыкальных композиций, он, конечно, был представлен замечательно. И эти композиции о поэтах Серебряного века, о Есенине, о Полонском, о Пушкине, о Лермонтове и другие композиции – это замечательная поэзия, это удивительная музыка разных эпох. И эта работа, как я считаю, с выдающимися и мастерами слова, и вокалистами. Конечно, я слышал, слушал, учился, допустим, Тамара Наймушина, с которой мы работали в Рязанской филармонии, она очень профессионально всегда относилась к слову, к произношению, к фразе. И ее муж, который работал на Радио России долгое время, он помогал нам с этими композициями, писал сценарии. И это общение, конечно, замечательное, оно многое мне дает и сегодня. И вы спросили, очень многие задают этот вопрос, вот случился действительно перелом. Вот вы были музыкантом, сейчас вы управленец, действительно очень жесткая система, но у этой жесткой системы есть другая сторона. Я сегодня могу сказать, что мое общение с работниками музейной сферы, библиотечной сферы, с теми артистами замечательными театра, музыкантами, с людьми историческими, потому что это такие имена, которые звучат на весь мир, Это для меня все очень важно, очень полезно, и я учусь и сегодня.
Хотя я понял из вашего ответа, что все равно это в основном природа. Потому что понятно, что общение, хорошие примеры рядом, но лет сцен речи, как у меня, у вас не было.
Нет, вот, нет, это этого не было, конечно.
Потому что когда мне что-то подобное говорят по голосу, там, по артикуляции, ну, все-таки 7 лет, там 10 отданные.
Здесь нет.
А в этом формировании вашем музыкальном все-таки были какие-то, кроме современников и прекрасных педагогов, из классики или из современников, композиторов, те, кто все-таки, ну, были ведущими в вашем вдохновении, чья-то музыка конкретно, все-таки вы выбрали какого-то себе любимчика из классики. Был какой-то такой этап? Или все-таки вы узнавали всю эту палитру?
Это были разные этапы. Потому что поначалу я, ну, просто влюблялся в музыку каждого композитора. И на тот момент мне казалось, что вот оно, это откровение. И я наконец-то нашел своего композитора. И он мне ближе всего. А я вообще очень благодарен, что именно в 90-е годы, такие непростые, я оказался в этих четырех стенах класса музыкального училища, потому что там был рояль, был я, и была эта музыка, были эти удивительные композиторы. Я очень люблю музыку Рахманинова. Я считаю, что те надломы, переживания, которые происходили в его судьбе, и это тоже определенная школа жизни. В какой-то момент я стал понимать, и мне это и сегодня очень важно, что время ничего не значит, что они жили совсем недавно, они где-то вот рядом с нами, и то, что языком музыки мы можем разговаривать с этими великими людьми. Я много чего переиграл Рахманинова, затем я влюбился в музыку Листа, потому что это был такой период, когда наконец-то я почувствовал техническую свободу, когда я почувствовал, что мужчина за роялем сильный в том, что можно показать и какую-то определенную удаль, а потом и ведь там звучание народной музыки, музыки венгерской, музыки яркой, очень понятной, оно мне казалось очень важным. Потом, конечно, я стал искать себя в другой музыке. И это был уже Скрябин. Невероятная тонкость, эти краски, эти тембры. Я восхищался и своими однокурсниками. Я уже стал замечать и больше слушать классиков и современности, и тех, кого уже не было им уже на тот момент. И каждый композитор по-своему открывал мне этот мир. Я, кстати, как-то наоборот пришел к Баху, потому что сначала была романтика, ну, наверное, это связано было и с возрастом того времени, а потом, когда стал внимательнее прислушиваться и приглядываться к музыке Баха, я понял, что, да, те композиторы, они проходили целую ступенечку, да, в музыкальной истории, а он бежал пролетами. То, что было до него, и то, что сделал он потом, это, конечно, абсолютно удивительно, откуда это могло прийти.
Как-то было связано уже с собственным взрослением, может быть, духовными какими-то переменами.
Несомненно. Несомненно, это взросление было созвучно и той музыке, которую я начал слушать. Я, кстати, именно в это время начал петь в церкви, в храме. Елена Покореева тогда пригласила меня, и это было очень ответственно, потому что ансамбль был небольшим, всего 4 партии, каждый был единственным представителем этой партии. Не могу сказать, что я был выдающимся баритоном в то время, таковым и не являюсь, но то, что это незабываемый для меня абсолютно опыт и незабываемые знания, я очень благодарен этому опыту. Потому как я и музыкантски взрослел, и очень многое для себя открыл. Кстати, именно тогда я по-настоящему стал понимать полифонию. Потому что вот это звучание голосов, живое звучание, оно как-то меня настроило на то, что у Баха, а потом и у Танеева, и у Шостаковича, более сложные музыкальные языки, это действительно очень созвучно голосовым партиям. Это все шло в ту самую копилку, в тот самый багаж.
Виталий Юрьевич, а какие-то звездные моменты? Я так, глядя на историю, у вас было в Париже диплом первой степени, были какие-то, может быть, еще что-то не всем известные, какие-то творческие вершины, которые, но с которых потом, может быть, и трудно было и спускаться, потому что они особенно яркие были.
Я хочу сказать, что, ну, первое, просто не могу не, об этом не сказать. Я, знаете, с большим юмором отношусь к себе. Ну, с какой-то долей, объясню почему. С долей всегда критики. Ну, может быть, критика – это очень такое громкое слово. То есть для меня очень важно идти к этой цели. Когда я ее достигаю, я уже вижу другую. Поэтому мне, я очень спокойно это воспринимал. Да, конечно. А участие в международных конкурсах. Это был не один конкурс. Я уже был к тому времени довольно взрослым пианистом, и я понимал, что у меня в руках есть эта программа, тем более, что это была уже консерватория, потом аспирантура, и это были уже программы, так скажем, другого порядка. И совмещение в одной программе картинок с выставки Мусоргского и рапсодии на тему Паганини Рахманинова, и цикл вариантов, причем из глубины веков и до циклов наших современников, где стилистика абсолютно современная, с пуантилистикой, да, с абсолютно вот, иногда нечитаемым со стороны языком. Все это было мне интересно. И, конечно, мне хотелось себя определенным образом тоже проверить, вот, насколько я убедителен в этой части. Потому что я уже выходил на сцену в филармонии. Уже тогда началось сотрудничество с немецкой компанией, которая, собственно, организовывала многочисленные гастроли. И был конкурс сначала в Неаполе, и я дошел до полуфинала. Причем в финал я не вышел только по одной причине. У меня просто отнялась рука, и была проблема, ну, уже вот связанная с моим состоянием, к сожалению, потому что в финал я мог выйти. Об этом мне говорили потом члены жюри. Но я считаю это очень важным своим достижением, потому что конкурс сложнейший, конкурс Тальберга. А потом был Париж. Действительно, и программа очень сложная, программа, в которой было не просто готовиться, потому что оказалось, что практически негде было заниматься. Я занимался на подоконниках, на каких-то поверхностях, на столе. А в результате дали возможность только 20 минут поиграть перед началом. Ну, так сложилось, так получилось. Но в результате вот появился этот диплом первой степени парижского конкурса, собственно, который звучит. Но для меня еще очень важная оценка – это премия Центрального федерального округа. Я стал дипломантом этой премии, потому что это была очень важная для меня программа, программа русской музыки, которую я бесконечно любил и люблю сегодня. Она вот одна из самых моих любимых. Кстати, премия Центрального федерального округа потом получил мой ученик, незрячий пианист Антон Белоусов, который учился у меня в музыкальной школе, потом в музыкальном училище, а сейчас окончил специальный институт, он учится в аспирантуре. Вот он сегодня гастролирует очень активно. В этом году был на Мальте, в следующем году будет сольный концерт в филармонии, гастроли в Германии. И то, что, может быть, мне бы хотелось еще исполнить, но не получилось в период моей активной концертной деятельности – он сегодня эти вещи восполняет.
То есть это несправедливо, что вас нельзя услышать. Или все-таки рязанцам когда-то можно? Есть у вас какие-нибудь замыслы? Все-таки в ваших руках наши залы маленькие, хотя бы камерные. Нет каких-то замыслов такого рода?
Вот возвращаясь к тому, что вы говорите о тембре моего голоса, да, и о том, что я неплохо говорю на сцене, я же всегда понимаю, что я при этом не актер. Потому что актер – это еще и ежедневная работа. Да. Вы это знаете прекрасно. И там есть столько деталей и тонкостей, потому что вот эта наивность, которая в нас присутствует, я сейчас говорю «нас», обобщая, да, что, ну, даже эта наивность существует в людях, которые от мира искусства далеки. Ну, им кажется, что прикоснись к инструменту, и оно заиграет. Выйди на сцену, и ты актер. Дано тебе от природы, и ты певец. Это не так. Это я прекрасно понимаю, и это уже абсолютно осознанно. Вот тоже касается и служения моему инструменту фортепиано. Да, всегда мой педагог говорил, что у тебя сложный путь технический, потому что ты поздно начинал и поздно пришел вот к какой-то яркой техничной игре. Не какой-то, к яркой техничной игре. А вот с точки зрения ушей, как говорят музыканты, это было изначально. Вот о музыке тебя учить не нужно было. Я сегодня, конечно, так же, как мы говорим, слышу. Я могу подсказать что-то, я слышу по-своему, я могу сказать, нравится мне это или не нравится. Я могу дать оценку определенную. Но выходить на сцену наполовину готовым я не могу. Поэтому, конечно, когда будет у меня такая возможность, я почему-то думаю, что она обязательно будет. Вот то, что я сегодня вынашиваю, я с этим обязательно выйду, потому что за это время многое накопилось. Уже очень богатый такой слушательский опыт. А потом ведь и пианиста, и музыканта питает очень многое. И питает в том числе годы. И я эти годы ощущаю, и я ощущаю этот опыт, и набираешь всего – эмоции, радости, и боли, и приобретения, и потери. Все это очень важно для музыканта, и это очень слышно.
А хотя бы в домашнем кругу вы все-таки садитесь, и кто-то поддерживает ли вас из вашего потомства, дочери, кто-то по музыкальной части развивается?
Поддерживали. Старшая дочь моя, она окончила музыкальную школу, окончила с отличием, но потом выбрала путь другой. Ей захотелось стать юристом и вернулась в сферу культуры. Сегодня она обучается культурологии. Ей это все очень интересно. Младшая дочь тоже начинала в художественной гимнастике и как музыкант-пианистка. Все-таки художественная гимнастика пересилила. Она сейчас участник многих соревнований. Но это все не проходит без музыки. Для них, для представителей этого направления спортивного музыка, это большая часть успеха – слышать, передавать в движении. Поэтому мы все разговариваем на одном языке. Ну, а супруга, она музыкант. Мы, собственно, и учились на одном курсе. Она сегодня известный концертмейстер, работает с ансамблем скрипачей нашим, который известен не только в Рязани. Она лауреат всероссийских международных конкурсов, концертмейстер в скрипичном классе, преподаватель в музыкальном колледже. Вот совсем недавно с Ольгой Юрьевной Воробьевой, она педагог, концертмейстер Елена Николаевна, они выпустили замечательного скрипача, поступившего в Московскую консерваторию. И это продолжается так, что без музыки ни дня, инструмент не простаивает. И не простаивает еще и потому, что продолжается работа моя с Антоном Белоусовым. Да, он сегодня ученик профессора Антоновой, но он всегда советуется, консультируется. Для меня большая радость с ним вот этот репертуар обсуждать, слышать, слушать. И, собственно, какие-то мои связи гастрольные я сейчас тоже определенным образом использую. И очень рады сегодня организаторы концертов в разных странах, что вот такая смена пришла в лице Антона.
Я думаю, это Божье благословение земли Рязанской, что все-таки министр культуры, как сейчас иногда критикуют, назначенные бывают руководители каких-то департаментов, менеджеры, то есть не имеющие отношения к профессии, а у нас так глубоко задействованы во всех ее глубинах, может быть, и особое ваше, наверное, усердие было в создании нашего блистательного губернаторского оркестра, то, что он сейчас в таком все-таки действительно замечательном содержании и вкусе, качестве. Это же все-таки тоже ваше прямое попечение, да, наверное, наше?
Ну, да, здесь надо сказать о том, что вот это замечательное наименование «Губернаторский оркестр», оно очень важно, потому как в данном случае сам губернатор, правительство Рязанской области, они всегда обращают внимание на то, как существует оркестр Ведь и симфонический оркестр, и государственный академический рязанский русский народный хор – очень серьезные коллективы. И для того, чтобы их держать на качественном уровне, да, несомненно, это нужно и сильнейшее руководство. И мы очень рады, что и Сергей Анатольевич Оселков, Светлана Валентиновна Сухова – очень ответственные, очень творческие, очень болеющие душой за эти коллективы. А это и музыкальные инструменты, которыми мы должны, конечно, прирастать, и это должны быть лучшие музыкальные инструменты. Этот год обязательно войдет в историю, потому что куплен новый рояль. Это не дешевое удовольствие, но это вложение в будущее на многие десятилетия. И то, что акустический зал в музыкальном колледже, рояль, который был приобретен в этом году, это такая большая общая наша радость. И это отметили члены жюри высочайшего уровня из разных стран мира. Они сказали, что удивительное отношение и какое-то очень трепетное отношение. И то, что наш оркестр, он постоянно в поиске. И то, что он, оркестр думает о том, что будет завтра, кто эти музыканты, которые будут делать завтрашний день. И мы постоянно работаем над тем, чтобы общение филармонии, музыкального колледжа, вот этого круга, оно не останавливалось. Это музыкального театра, оркестра музыкального театра, это тоже очень важно. Ведь даже губернаторские стипендии, которые вручаются практически в ежегодном прочтении, у нас наши исполнители, пианисты, скрипачи, другие исполнители, они играют в сопровождении оркестров губернаторского симфонического оркестра, музыкального театра. Это должно продолжаться, должно прирастать. У нас рядом мощнейший центр, культурный центр, духовный центр Москва, который является еще и таким магнитом, который периодически пытается все самое лучшее, да, к себе привлечь. Поэтому мы должны здесь быть убедительными. Мы должны сказать нашим ребятам, нашим исполнителям, что здесь вы будете солистами, вы будете первыми, вы сможете воплотить какие-то интересные свои мечты, цели. Потому вот создаются и новые коллективы классические, ансамбли классические. Потому есть и вот такие конкурсы очень важные. Ведь фортепианный конкурс, несмотря на сложности, которые есть с точки зрения восприятия, но ведь это довольно сложная музыка, тем более три тура русской музыки от полифонии до современной музыки. Не каждый слушатель обладает таким опытом и может высидеть. Ведь на протяжении недели звучала фортепианная музыка, а ведь залы были полными. А ведь этот конкурс очень многие назвали одним из таких важных, важнейших событий года. Но самое главное, что и родители, и дети поняли, что, оказывается, это настолько красиво, настолько пользуется популярностью, столько людей вокруг этого, такая международная известность. Это были прямые трансляции. И это помогает и другим направлениям творчества, не только инструментальным.
Виталий Юрьевич, от души благодарю вас и за служение ваше, и за сегодняшний теплый разговор, такой доверительный и очень интересный, основательный. От души признательна вам. Храни вас Бог и Божья помощь в наступающем году на все долгие годы. Мы вас, дорогие друзья, благодарим за внимание. Храни вас Господь. До скорых встреч.